Поездки на Крит мы будем говорить сегодня с нашим гостем, митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном. Здравствуйте, владыка.
Добрый день.
Не в первый раз вы совершаете уже паломничество на остров Крит. По итогам первой поездки в художественный музей Новосибирска состоялась ваша персональная фотовыставка. Чем показался вам интересен остров в этот раз? Какими впечатлениями вы вернулись?
В этот раз целенаправленно я хотел посмотреть как можно больше монастырей. Причем монастырей, которые удаленные от центра. Потому что в прошлый раз я был в монастыре Кардиотиса, священном Пресвятой Богородице. Ну, там полный штат матушек. И монастырь ухоженный, процветающий весь. В прямом, переносном смысле. А этот раз вот моя задача была посмотреть удаленные монастыри. Потому что в православной церкви монашество имеет очень важное значение. Мы знаем, что первые христианские общины, они были очень приближены монашеским. Они жили первые христиане коммунами. У них все было общее. Они даже вместе питались, вместе молились. Причем молитва, как мы читаем в деяниях святых апостолов, была такая, что колебалась земля даже, что было как малое землетрясение такое даже от их молитв. Поэтому, конечно, наша задача вот в современности в нашей изучении опыта вот монашеских общин. Мы знаем, что наибольший расцвет приобрело монашество в Византии, после того, как церковь стала государственной. И многие люди, ищущие духовной жизни, стали уходить в пустыню. Но эта традиция не с христианства пришла. Мы знаем, что в древнем мире, дохристианском мире, тоже были пророки. Они жили как отшельники в пустынях, вели странническую жизнь. Мы знаем, что даже древние философы греческие, они вели аскетическую жизнь. То есть были такие аскеты, которых считали людьми Божьими. Мы даже, когда читаем песни о вещи Малеке, знаем, что там был Волхв, и как его там князь называет, что это любимец богов. То есть были люди, которые вот посвящали себя духовной жизни. И конечно, когда царь Константин Великий перенес свою столицу из Рима в Константинополь, в Византии, то под его окормление попали восточные монастыри. И монастыри, которые на Афоне находились, и на Крите, и на Кипре. И мы знаем, что вот тот же Кипр, он называется «Остров святых». И также богат святыми людьми и остров Крит. Монастыри Византии, когда-то они были процветающими, но были и большие испытания. Пришли туда потом, мы знаем, и ереси, и расколы Византийской империи. Много веков боролась с различными ересями и расколами. Но в этом тоже выковывался дух монашества, потому что монашество всегда оставалось на стороне православия. Мы знаем, что потом были искушения от крестоносцев, турки пришли, потом крестоносцы. То есть судьба была непростая у всех этих обителей, но всегда вслед за разрушениями было возрождение духовной жизни, ренессанс такой. И, конечно, мы заметили, что очень большое оскудение духовной жизни было до 70-х годов прошлого века. И потом вдруг пошло возрождение. Причем интерес к монашеству возродился и в протестантских даже странах. И там возродились монастыри, и проводятся даже съезды монашествующих протестантов. Ну, конечно, они уже отличаются от католических монахов и от православных, но интерес есть к монашеской жизни. Мы знаем, что вот Афонские монастыри тоже были оскудели. Не только русский Пантелеймонов монастырь имел малочисленную братью, и греческие монастыри также оскудели, и сербские, и болгарские. Но потом в 70-х годах пошло возрождение. И уже к тысячелетию крещения Руси и наш монастырь тоже, так сказать, пополнился братьями. Ну и все греческие монастыри. Мы знаем, вот отец Паисий, отец старец Силуан наши, которые вот на Афоне трудились. А они очень возродили духовную жизнь на Афоне. Пополнились монастыри братьев, греческие монастыри. Ну и наш монастырь с 60-х годов начал пополняться усилиями вот митрополита Никодима Ротова. И, ну, в 88-м году я был, еще было дело плоховато. Уже греческие монастыри некоторые начали восстанавливаться, потому что европейское сообщество выделило деньги из-за того, что был большой поток туристов и паломников на Афон из Европы. Но и наш монастырь, конечно, через перестройку уже начал возрождаться. Мы знаем, что и в России возрождение вот церкви, духовной жизни началось с того, что был открыт Данилов монастырь в тысячелетие крещения Руси, потом открылась Оптина пустынь и открылась часть Киево-Печерской лавры. Как бы вот три основных обители возродились именно в момент перестройки. Но потом массовое возрождение монастырей, вот сейчас мы знаем их около 900 на Руси у нас. Но о чем я хочу сказать, что возрождение вот монашеской жизни, оно тоже имеет свои проблемы. И вот в Москве недавно собирался съезд монашествующих игуменов и игуменей всех монастырей Русской Православной Церкви. И, конечно, хотелось бы знать, а почему идет все-таки у нас вот возрождение, можно назвать возрождением, но в то же время должен возродиться и как бы не только сам монастырь, но его внутренний уклад духовной жизни. Ведь мы знаем, что раньше вот монастыри, они были рассадниками старчества, что там именно вот такие святые люди появлялись. Я интересовался вот у старцев, которые вышли из Почаевского монастыря. Я говорю, что это было? Школа. Мы знаем, что вот в Оптиной пустыне была старческая школа. А в Почаеве, я говорю, была старческая школа? Нет, мне батюшка, вот архимандрит Серафим Мерчук, он сказал, нет, кто стремился, тот и становился старцем. А кто не стремился, ничего они не достигали в своей жизни. Поэтому я считаю, что вот это стремление очень важным таким свойством для человека, чтобы он достиг духовной жизни. И вот когда приехали на Крит, и у меня даже вот такая книга есть «Православные маршруты Крита», специально выбирал монастыри, которые недалеко от гостиницы там, где мы жили, и каждое утро брали машину в аренду и ехали в тот или иной монастырь, пользуясь вот этой книжечкой. По карте находили монастыри удаленные. И вот мы посетили несколько монастырей. Ну, все монастыри эти, хотя они удаленные, они были выбраны еще и как стратегические центры, потому что в монастыре всегда были запасы продуктов, можно было гарнизон там содержать. Всегда были стены, которые сохраняли монастырь. Там тоже можно было расположить воинов и все такое. Ну, в мирное время там воины не жили. А если это необходимо было в военное время оборонять свою страну, то вот такие места они использовались и в стратегических целях. Ну вот эти монастыри, как правило, они брошенные. Ну, не сказать, что брошенные, они посещаются туристами, и там обычно живет один монах или одна монахиня, которая ухаживает. Ну и приезжает священник, который по праздникам, по воскресным дням совершает богослужение. Прихожане там есть, окрестные селения есть, но такой активной духовной жизни нет. И меня, конечно, интересовало, ну, почему такие монастыри и брошены. Они, конечно, очень многие, очень древние эти монастыри. Ну, и мы расспрашивали там, если есть кто-то там дежурит, спрашивали, почему такое. Ну, они говорят, что да, на Крите есть такая проблема, молодежь не хочет идти в монашество. Храм более-менее еще сохраняется, потому что паломники проходят и все смотрят. И какие-то вещи сохраняются из братских там. В трапезе столы, видно, древние стоят, скамейки, какие-то сосуды глиняные для хранения зерна, муки, какое-то оборудование там для производства, для обработки винограда, для давления там вина, печи, там, в которых выпекали хлеб. Но мы были и в таких монастырях, где не бывает паломников. Но есть очень интересные, допустим, достопримечательности. Вот в одном из женских, Успенском монастыре, показали нам миртовое дерево. Вот к дереву подходишь, вот аромат ладана от этого дерева. Причем дерево огромной толщины. И они говорят, что вот на нем висела икона, и икона эта заплыла настолько, что теперь эту икону даже и не видно. Ну и там даже костыль стоит, что кто-то исцелился вот около этого дерева, повешены, как вот в Греции принято, из серебра сделаны из пластинки руки, ноги, голову там. У кого что исцелилось, вот они такое покупают и на это дерево повешены. Некоторые монастыри, есть братья, вот мы приехали, цветущий весь монастырь и все. Ну, вышел один монах, видит, что пришли паломники, открыл нам храм, мы приложились, вышли, он опять все закрыл, ушел к себе в келью. И по кельям видно, что двери хорошие, новые, значит, кто-то живет там, братья, но они, как правило, к паломникам не выходят. И, ну, если, наверное, постучаться и попросить там что-то рассказать, но это не обязательно даже, потому что везде продаются вот такие брошюрочки, которые можно купить, посмотреть. И вся там история монастыря, все есть, причем с цветными картинками и все такое. И последний монастырь Честного Креста, Вастаку называется, 12 века монастырь, который очень пострадал от турок. Но мы знаем, что русские помогали таким грекам получить свободу от турок. И вот там есть музейчик небольшой у них, русское оружие, есть книги из России, там находится церковная утварь, видно, после такой разрухи русские помогали возрождению монастырей. Ну, они считают, что там турки, 18 человек было братья, и когда шло восстание, турки пришли, там был один из центров восстания, и всех казнили, всю братью. И этот монастырь был очень долго в запустении. Сейчас появилось там два иеромонаха и два у них добровольца, как они назвали, волонтеры, послушники. Вот они вчетвером восстанавливают этот монастырь. Монастырь уже в хорошем состоянии. Видно, что у них есть там свой скот, козочки, какие-то птицы в клетке живут. Но все ухожено, и сам вышел этот иеромонах к нам из часовни. Мы подошли сначала к часовне, спросили, можно ли пройти на территорию. Он сказал, да. Много построек, очень видно, что там можно, может, 100, а может, и 200 человек поселить. Ну вот, они живут там вчетвером. Зашли мы в храм. Поставили свечи, приложились к иконочкам. И потом они пригласили нас на кофе. И мы долго беседовали, они говорят, здесь бывают у нас тоже из России, вот из Иркутска недавно были. Ну, доехать, конечно, к ним невозможно, там очень такие дороги серьезные, надо, чтобы был хороший шофер, да, потому что там уже зевать нельзя, там надо смотреть и смотреть, и держаться за руль двумя руками, чтобы с этих гор никуда не упасть. Ну, конечно, во время этой беседы вот я тоже интересовался, как и что. Они работают с молодежью, и большая работа, но все-таки вот этот мир, конечно, отвлекает молодежь. И для нас, конечно, это серьезная задача и проблема. С одной стороны, ну что вот в Греции церковь? Конечно, государственная церковь. И даже в Конституции Греции написано, что государство является хранителем православия. Но в то же время мы знаем, что сейчас они приняли, греки, закон о признании однополых браков. И то, что, так сказать, молодежь не интересуется духовной жизнью, тоже странно, потому что у них есть все, к чему мы сейчас стремимся. И воскресные школы, и гимназии, и скаутское движение, и все церемонии государственные проходят с участием священников. И священники получают зарплату от государства. Но все-таки духовная жизнь, вот что-то происходит в обществе, что ревность о духовной жизни пропадает, исчезает в народе. И удовольствие вот этой жизни без Христа, они, видно, людей прищают. Ну, церковь есть, вот я могу зайти, когда там память родственников каких-то почивших или надо о здравии помолиться, поставить свечу, там подать записочку. И как бы на этом христианство заканчивается. Вот мы покрестились, и потом только привезут нас отпевать туда, в этот храм. И, конечно, я думаю, что здесь нужен серьезный анализ, что же происходит в обществе. Конечно, церкви трудно конкурировать со средствами массовой информации, которые в основном все-таки ведут разрушительную работу и противостоят духовно-нравственному возрождению. И мы знаем, что если в школе разучивают, там, допустим, какую-то блатную песню, это ничего. Ну, пошумели чуть-чуть. Но если бы в школе учительница сказала, что надо разучить «Отче наш», я думаю, что шум был бы гораздо больше и было бы криков много. Причем мы знаем, что не просто вот мы говорим о духовной жизни, а даже некоторые впадают в истерику, когда говорят о духовности и нравственности, как будто церковь сеет какое-то зло в обществе. Но то, что церковь противостоит злу, и в то же время она имеет небольшие средства массовой информации, которых 70 лет вообще не имело в Советском Союзе. И дело Божие, конечно, делается. И хорошо бы было бы, если бы все-таки светские люди, они тоже обратились к этим ценностям православия. Но я думаю, исследовать, изучать этот вопрос о монашестве можно, потому что сейчас идет период духовного возрождения у нас на Руси. Но могут быть и такие времена, что этот энтузиазм как-то будет сходить на нет. Но церковь, она, Господь сам сказал, что врата ада ее не одолеют. Но все-таки наше стремление должно тоже быть к сохранению наших традиций, духовной культуры и стремление людей ко спасению. Мы должны тоже предпринимать меры в соработничестве с церковью, вести людей ко спасению.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, в это время ваши вопросы. Вот один из них. Читая старые дореволюционные издания, в частности, о покаянии, узнаем, что к причастию до конца своей жизни не допускались убийцы, в том числе женщины, сделавшие аборт. Почему в современном мире отношение к таким людям изменилось, и они уже допускаются к принятию святых христовых тайн, кто регулирует процесс дозволенности? Действительно, если мы почитаем, неважно, дореволюционные или послереволюционные, или 16 веков назад написанные книги, довольно высокие требования предъявляются к человеку. И каждый из нас призван быть святым, быть совершенным. Все ли способны на это? Что касается вот тяжких грехов, совершения убийства, да, действительно. В старых книгах люди, совершившие убийство, их дозволялось причастить прямо перед самой смертью. Они приносили покаяние, их причащали. В тюрьме, там, на каторге, где бы то ни было еще. Точно так же строго относились и к женщинам, совершившим аборт. Но нужно понимать по поводу дозволенности. Все-таки дело в том, что Господь милосерден. Ведь люди совсем еще недавно даже об этом и не говорили. Совсем недавно считалось, что аборт – это обычная, она и сегодня считается медицинской процедурой. Она входит в систему обязательного медицинского страхования. Как будто человек заболел беременностью. Ну, зачал ребеночку, ну, возьмет и убьет его. Это считается медицинской процедурой. У многих в сознании это до сих пор есть. И люди, я вот как священник знаю, что люди спустя десятилетия приходят, женщины, мужчины, и говорят: «Батюшка, мы только сейчас поняли, что мы виновники смерти своих детей. До них только сейчас это дошло». Отлучать их до конца жизни от причастия, наверное, это будет слишком жестоко. Может быть, лучше человеку предложить совершить какой-то акт покаяния. Вот я часто предлагаю, если у вас чувствуете камень на шее, помимо того, что читается особая разрешительная молитва, особым образом отпускаются грехи женщине, впавшей в грех свой, убийство собственного ребенка, или мужу, который совершил, виновник тоже принуждал, не остановил женщину. Я предлагаю, например, совершить какой-то подвиг. Есть рядом многодетная семья, есть дети, лишенные родительского попечения. Вот, возьмите за труд, окормляйте, возьмите шефство над ребенком, нуждающимся в такой помощи. Помогайте ему, воспитывайте, помогайте воспитание чужого ребенка. Помогайте многодетным, обездоленным людям. То есть вот это, мне кажется, будет гораздо более действенно, чем просто брать и запрещать. Хотя, конечно, это очень серьезная вещь, а серьезно должно быть покаяние в таком грехе. Еще один вопрос. В последнее время стали зачастую хоронить на второй день. Упростилась сама процедура похорон. И по православному обычаю, правильно ли так поступать? Ведь нужно ли ждать похорон третьего дня? Действительно, по нашей традиции, хоронят человека на третий день. И там это связано с очень серьезными такими богословскими основаниями. Другое дело, что чем раньше люди занимались вот в эти три дня, когда человек умирает, первый день, когда он скончался, и до третьего дня, когда его похоронили. Ведь занимались-то не хлопотами по хозяйству, не поисками кафе или ресторана, где можно устроить застолье по этому поводу, а занимались там молитвой. И над телом усопшего читалась псалтирь. А читается ли это сейчас в наших семьях по усопшим псалтирь? Поэтому вот об этом бы надо, мне кажется, подумать. А то в первый день, второй, третий, четвертый, по-разному бывают ситуации. Но это время до похорон нужно наполнять молитвой об усопшем, особого рода, особый чин чтения псалтири по усопшему. А потом хоронить. Хоронить так, как складываются обстоятельства. По-разному бывает, к сожалению. Бывает и затягиваются похороны, бывает есть необходимость похоронить. Разные бывают ситуации. Поэтому лучше думайте о том, чем вы наполните это время ожидания вот, погребения вашего близкого человека. Поэтому нужно молиться усердней. Еще вопрос. Как выглядит душа? Как ее можно представить? В каком виде мы будем пребывать после перехода в иной мир? И там мы будем выглядеть все одинаково или по-разному? Знаете, есть вопрос, ответа нет. Вот даже апостол-то восклицает, который сам все это видел, но так видел, что описать-то не могу. Глаза того не видели, ухо того не слышало, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, что там, на третьем небе-то, он увидел. Даже описать не может. Поэтому как оно будет? Да будет. Это неважно. Лишь бы там оказаться, с Богом и со святыми. А вот не там, где встреч не будет, одни только муки без конца. А какая уж она будет, там душа? Все с ней будет в порядке, если она будет душой живою, здесь соединившийся с Богом в таинствах Святой Церкви и стремящийся туда, в Царствие Небесное. Еще один вопрос о главной нашей молитве. Отче наш. В храме при коллективном прочтении мы читаем ее только до слов, но «Избави нас от лукавого», последние строки, «Яко Твое царство и сила и слава», читает священник. А в домашней молитве как правильно читать? Вы читаете как вот в храме, потому что наше богослужение домашнее должно быть похоже на богослужение наше общественное. И поэтому, коли есть возгласы литургийные, которые произносят священник, то их произносить не нужно. По очень простой причине, потому что священник на богослужении является собой образ Христа, он в облачении стоит перед престолом Божиим. И поэтому он дочитывает те слова Христа, которыми он объясняет, закрепляет эту молитву. А как молиться, Господь нам приводит. Поэтому есть такая вот традиция разделения этой молитвы. Дома не надо читать вот эту молитву с прибавлением слов священника. Читайте так, как изложено в вашем молитвословии. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагает нам церковь сегодня. Это уже начинается у нас чтение Евангелия от Луки, 5 глава. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы услышать Слово Божие, он стоял у озера Генесарецкого. И, увидев он две лодки, стоявшие на озере, и рыболов, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну из лодок, которая была Симонова, он просил отплыть на несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же он перестал учить, сказал Симон, отплыви на глубину и закиньте сети свои для ловля рыбы. Симон сказал в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыб, что даже сети у них прорывались, и дал знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, наполнили обе лодки так, что они стали тонуть. И увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от одного лова рыб, ими пойманных, также Иакова, Иоанна, сына Андрея Зеведеева, бывших товарищами Симонова. И сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Ну, прямо картина стоит перед глазами. Берег озера. Уже наступил день, жарко, какая ловля рыбы, только же на зорке ловится рыбка, мы же знаем. И вот рыбаки вымывают от ила, от мусора всякого, сети, ничего они не поймали. Господь просит их помочь в проповеди. То есть он отплывает несколько от берега, его всем видно, по воде хорошо разносится звук, он видит людей, вопрошающих, спрашивающих его, и он беседует с ними, говорит им проповедь. И вымывают сети рыбаки, и краем уха-то слышат, что говорит человек, которого они называют наставником. И когда он говорит, ну, желая просто отблагодарить их за их все-таки участие в проповеди, за то, что отвлек их от занятий, говорит, ну, ребят, теперь отплывите поглубже, забросьте сети еще раз. Симон говорит, наставник. Наставником обращается к нему, видя, что он человек действительно учитель. Да? Мы же ничего не ловили, всю ночь ничего не поймали. Ну, где же мы сейчас-то поймаем? Но по слову твоему, проявляя послушание, сделаем так. Забросили сети, столько рыб поймали, вытащить не могли. Вторую лодку позвали, наполнили рыбой. Так, лодки, они же бортами стали в воду погружаться. И тут он падает перед ним на колени и говорит ему, Господи. Потому что он понимает, что перед ним не наставник, не учитель, не пророк, а перед ним тот, кто стихиями повелевает. Потому что, будучи профессиональным рыбаком, понимает, что в полдень ловить рыбу бессмысленно в таком объеме. Он говорит, Господи, я человек грешный, не смею даже находиться рядом с тобой, выйди от меня. Но Господь успокаивает его. Давай, иди за мной. И они оставляют все, обе лодки с большим уловом и идут. И вот эти первые рыбаки становятся первыми апостолами Христовыми. Вот нам бы такое бы послушание бы Богу иметь. Тогда, глядишь, может, и было бы множество помощи нам от Господа Бога. Пока, к сожалению, такое бывает не всегда. Ищите волю Божию, исполняйте ее. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.